Как мы жили с материальной стороны, это одному Богу известно. По человеческим соображениям это невозможно. Помню, отец Милетий дал нам 10 рублей. Сестра Манефа, которая работала со мной в общине Христа Спасителя, неожиданно присылает целый мешок белых сухарей из Симбирской губернии. На Пасху она, как псаломщица, ходила со священником, и ей надавали куличей. Какое это было для нас благодеяние! Отец Айфал по выходе из оптинского скита занял место сторожа. Недалеко от нас ему поручили сторожить дом с тем, чтобы он пользовался садом и огородом. Огород он очень усердно обрабатывал, а когда поспела малина, которой было очень много, он срывал ее и отдавал торговке, которая заходила и платила ему сколько-то. Отец Эйфал, сильно занятый работой по огороду, предложил кому-либо из нас рвать малину. Ходила сестра Мария. Он давал ей каждый раз деньги и миску малины. Едва ли после этого у него самого оставалось что-либо. Спаси его, Господи! Сестры наши Анисия и Мария успокоились, воспряли духом, стали считать себя уже дома. Чтобы еще утешить больную матушку Анисию и всем доставить радость, мы повезли ее в кресле. Матушка-игуменья, еще в Шамардине, дала нам хорошее кресло. Отправились мы все четверо в Оптинский лес. Погода была прекрасная, расположились на лужайке. Сестры так утешились, пели «Тебе Бога хвалим» и много других церковных песнопений. Увиделась я с батюшкой Досифеем, и он дал мне поручение, зная, что доктор Казанский, живущий в Оптине, очень хорошо ко мне относится, просил сходить к нему и напомнить, что он не говел уже несколько лет. Батюшка Досифей беспокоился о нем, и если он согласен, то чтобы я прочла ему правила с вечера, а на другой день чуть свет, батюшка сам придет причастить его. Пошла я туда. Сначала побывала во всех храмах. Там такой ужас. Внутри бочки с капустой и разные склады, воздух ужасный. Тяжело мне было это видеть. Побывала на могилках, где все уже разорено и сравнено с землей. Лежат дрова и какие-то бочки. С тяжелым чувством пришла я к доктору. Он встретил меня радушно, стал угощать кофе. Но мне так нехорошо сделалось, пришлось полежать. Скоро я встала, и как только улучила момент, когда свояченица, сестра покойной жены, вышла, я сказала ему о цели своего прихода. Он хорошо принял мои слова, выразил и свое желание — но почему-то не мог согласиться и сказал, что подождет. Очень благодарил меня и батюшку. С тем я и ушла. Вечером этого же дня я, как всегда, ходила за молоком для больной и почувствовала такую слабость, что едва дошла обратно. Утром мне было совсем нехорошо. При попытке сделать несколько шагов я упала, началась неостановимая рвота и страшная головная боль. Видно было, что рвота мозгового происхождения от неправильного кровообращения в мозгу. Полной потери сознания не было, но была ужасная слабость и полубессознательное состояние. Попрошу читать, а вскоре опять забудусь и напоминаю, скоро мы будем слушать правила. Ждали, чтобы рвота прошла, и тогда бы я причастилась. Несколько дней прошло, и все не лучше. Батюшка пришел причастить меня. Были приняты все предосторожности, но все-таки через час или чуть больше после причастия сделалась рвота. Потом меня соборовали. Слабость была крайняя. Свечи я не могла держать и каждую минуту забывалась. На выздоровление никто не надеялся. Матушка казначея пришла навестить меня и посоветоваться, куда поместить матушку Анисью, с кем она будет жить. А сама матушка Анисья, лежавшая всегда в постели, в момент моего падения вдруг встает и говорит: «Я буду ухаживать за матушкой. Она всегда за мной ухаживала, теперь я должна». Сестра Мария со своей стороны стала предлагать, что она будет ухаживать, но матушка Анисья стояла на своем и очень заботливо делала для меня все, что нужно. Пришел навестить меня отец Викентий. Он вел жизнь весьма аскетическую, вполне монашескую, ни на кого не смотрел. Он был еще молодой, сын сенатора с высшим образованием, смиренно нес крайнюю нищету. Видя около меня матушку Анисью, он спросил: «Кто за вами ухаживает?» А когда я сказала: «Мать Анисья», он так удивился, потому что знал, что она у нас лежит много лет. Она часто приготавливала мусс из малины, которую давал отец Айфал, старалась сделать из еды что-нибудь полегче. Долго, месяца полтора, я была совершенно беспомощна, а сильная слабость была до глубокой осени. Отец Викентий пришел еще раз и принес мне собственноручную рукопись «Схиархимандрита Агапита», автора жизнеописания старца отца Амвросия. Эта рукопись заключала в себе яркие, хотя и краткие, иногда только в несколько строк, жития всех похороненных на скитском кладбище Оптиной пустыни братьи, но в каждом житии были выражены несколькими словами главные черты подвижнической жизни и смерти этого инока. Когда отец в Арсенофе был начальником скита, он поручил архимандриту Агапиту сделать жизнеописание всех похороненных на скитском кладбище. Нельзя было выбрать более подходящего чтения для меня, находящейся на пороге смерти. Как я была благодарна ему за эту рукопись! Благодарю Господа, что он, милосердный, вложил ему эту мысль. Ходил отец Викентий на хутор к батюшке Нектарию, когда тот был жив, и так как не вполне надеялся, что его там примут, то он написал несколько кратких вопросов, оставил место для ответов, передал это батюшке Нектарию и поручил собственноручные ответы. Эту записку он приносил мне читать. Пока я была больна и еще не выходила, приходили к нам некоторые батюшки и служили молебны. Помню, на день Владимирской Божьей Матери я уже вставала с постели и могла сидеть в кресле. Тогда служил молебен отец Айфал. На преображение я в первый раз могла выйти с палочкой и одна дойти до церкви, которая была очень близко от нас. Хозяева предупредили нас, что им так больше жить нельзя, придется перейти в свой дом, а нам надо подыскивать жилье. Но квартир нигде нет, особенно по нашим скудным средствам. Что делать? По нашей же улице, на углу, на высоком уступе, который идет обрывом вниз, заметили мы крохотный домишко с дырявыми стенками, где проходили собаки, иногда в нем ночевали пастухи. И нам с Полей пришло в голову, что ничего не остается делать, как только нанимать его. Хозяева этого домика тоже жили по этой улице, через несколько домов. Кажется, рубля за три в месяц они согласились сдать его нам с тем, чтобы мы сами его отремонтировали. Сестра Зина, которая ушла с матушкой Августой, жила неподалеку от нас. Узнав о нашей нужде, она пришла сказать, что поможет. И вот они с Полей приготовили глины. Зина старательно месила ногами, матушка Августа давала советы. Быстро пошла работа. Все дыры зачинили, хату обмазали глиной, достали где-то кирпичей и начали класть посередине маленькую печку. Здесь уже главным образом трудилась мать Августа, сведущая по этому делу. А потом помог еще и иеромонах Никанор, он был опытный печник. Дом был отделан и вскоре высох, так как конец лета был жаркий. Мы переехали, и вскоре в хатке засветился огонек. Окружающие говорили: «Вот ласточкино гнездо». Домик смотрелся весело, а прежде было так мрачно и даже страшно. Ширмами сделали три отделения. Одно для меня, другое для Анисьи, а третье — большое. Здесь была наша трапезная, и спала одна сестра. Была и кухня. Пока тепло, там можно было помещаться. Там ночевала Поля. Против нас был дом, где сдавались комнаты. Туда перешла сестра Мария. Направила же она приходила к нам. Этим она хотела хоть сколько-нибудь успокоить свою мать, которая никак не унималась. Хорошо нам было в этом домике. При нем можно было устроить и маленький огородик, о котором уже мечтала Поля. Но теперь было поздно, это уже со следующей весны. Нельзя быть без скорбей. Только я поднялась, как слегла мать Анисья. У нее и раньше побаливала нога, но теперь болезнь, туберкулез бедра, окончательно заставила ее слечь. Она не скорбела и была утешена окружающей обстановкой. У нас была полная тишина. Все наше внимание было обращено на заботу о больной, об уходе за ней. Какая любовь была между всеми нами! С клочка бумаги переношу сюда запись того времени. Получила письмо от одной своей знакомой, которая спрашивает, правда ли, что воду, почерпнутую в ночь на Богоявление, надо считать так же освященной, как и святая крещенская вода. Я пошла к отцу-архимандриту и спросила его. Он ответил мне: «Мы, безусловно, верим в чудодейственность освященной богоявленской воды. Окропляя ею, мы освещаем жилище и все предметы. Эта вода после святого причастия — главная христианская святыня. Мы должны верить также, что вода, почерпнутая из рек и колодцев в полночь богоявления, освящена». Стихира в Навечере Богоявления так начинается: «Днесь вот освящается естество». Я переписываю сюда, чтобы слова архимандрита Исаакия не пропали, как важные для меня и других. Далее он говорит, что у святого Иоанна Златоустого сказано: «Настоящий день есть тот самый, в который он крестился и освятил естество вод». Поэтому в этот праздник, в полночь, все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год, так как сегодня освящены воды, и происходит явное знамение. Эта вода в существе своем не портится от длительного стояния. Она год и часто два и три остается неповрежденную и свежею и не уступает водам, только что взятым из источников. Так говорит вселенский учитель Иоанн Златоуст, и мы не можем его не слушать и не верить ему. Но только и при вере нашей нельзя говорить, что вода, взятая в полночь из водоема, равна воде, освященной в Богоявление. Рассуждая так, можно зайти слишком далеко, что вода не нуждается в церковном таинстве освящения. Неосвященной богоявленской водой можно пользоваться только в крайнем случае, когда нет возможности добыть освященной. Тогда надо верить, что по вере и молитве дается освященная вода. Еще задают такой вопрос: какая вода главная, освященная в Навечере или в день крещения на Иордане? Ответ: главная вода, как полагается по уставу, освященная в Навечере. А в день крещения, хотя тоже святая, так как тоже совершается великое освящение, но на это уже устава нет. Это уже только торжество в память великого дня крещения Господня. Все это я записала так, как сказал мне архимандрит Исаакий. У матушки Анисьи болезнь, костный туберкулез, быстро прогрессировала. Поражение было в нижней конечности бедра, так что и коленный сустав был вовлечен. Это причиняло ей ужасные страдания. И легкие были захвачены туберкулезным процессом. Кто-то из наших посетителей дал мне кислые конфеты, и я понесла больным, жившим не очень далеко от нас. Там в одной комнате жили трое больных, одна была с пороком сердца в последней стадии болезни, вся распухшая, могла только сидеть. Вторая тоже была при последних днях своей жизни — рак желудка. Третья — с туберкулезом легких, тоже тяжелая, но она еще могла переходить по комнате и прислуживать хоть чем-нибудь двум первым. Встретили они меня со слезами и рассказали, что к ним пришел кто-то и сказал, что они все трое должны заплатить по 25 рублей за то, что они пользуются трубой. Хозяйка ответила, что в доме живут не одни они, а еще несколько, и семейные, и одинокие. На это им сказали: «Их нам не надо, нужны только монашки». Конечно, денег у них никаких нет, и им сказали, что завтра придут описывать их вещи. На другое утро сердечная больная уже скончалась и лежала на столе. Пришли описывать и были очень смущены. Ничего не оказалось для описи. Сундучок с тряпьем открыли и сейчас же закрыли. Оттуда я мимоходом зашла к доктору. Он так был возмущен этим происшествием, расстроился ужасно и сказал, чтобы я прислала из того дома сестру какую-либо, чтобы подать заявление. Мы стали беспокоиться, что скоро по улице очередь дойдет и до нас. Вспомнила я письмо брата с фронта, как он писал это письмо в дыму, потому что не было трубы у карпатских бедняков. Они не делали труб, чтобы с них не брали такого налога. Но у нас потом все обошлось благополучно. Почему-то больше не стали ходить. На другой день, в праздник Преображения, были арестованы почти все батюшки, жившие в Козельске. Их поместили сначала в местную тюрьму, а затем перевели в Сухиничи. Плач был по всему городу. Их очень чтили и уважали. Приблизительно около этого времени приходит ко мне Ирина Понятаевская, мать девочек, и говорит: «Я знаю, что все будут осуждать меня, но я надеюсь, что вы поймете. Живя вместе с детьми, я чувствую, что и им, и мне это не полезно для души. Они видят во мне только мать, и мне трудно отрешиться от земного. С более строгой сестрой им полезней будет. Поэтому я пришла просить вас. Возьмите меня, и я буду ухаживать за вашей больной и все по хозяйству делать». Я ей вполне посочувствовала, поняла ее внутреннее состояние. Она перешла к нам. Дети сначала, конечно, поплакали, а со стороны было одно осуждение. Говорили: «Вот так мать». Матушка Ирина тщательно ухаживала за больной, готовила нам обед и всегда первая становилась на правила. Приятно было видеть такую горячность в служении Господу. Дети скоро успокоились и поняли намерение матери облегчить и им, и ей монашеский подвиг. Я уже говорила, какая у нее была симпатичная наружность, а между тем родители ее были простые крестьяне, только жившие в городе и имевшие участок земли. А ее муж был чиновник почтамта. Но у него была громкая польская фамилия. Эта фамилия и послужила причиной того, что за ней пришли на квартиру. Не найдя ее там, начали переписывать всех. Сестры наперебой подходили и записывались, только одна уклонилась, чтобы сообщить обо всем матушке Ирине. После записи пошел обыск. Открыли громадную коробку, где лежали все 8 камелавок. Занялись этим, а затем мануфактурой. Нам было заказано несколько одеял, и весь материал лежал пока не сшитый. В этой суете пришедшие забыли о своей главной цели — матушке Ирине. Всех записанных повели в тюрьму. Там дети плакали и говорили, что хотят к матери. Их не стали держать, и на другой же день сказали: «Вот, перемойте полы и отправляйтесь к матери, только сейчас же уезжайте отсюда вместе с ней, чтобы вас здесь не было». Матушка Ирина с одной из сестер, уклонившейся, стали укладывать вещи, а главное — чудотворный образ. Я их проводила на вокзал, и они уехали. Как все вышло промыслительно! Каким чудом мать не была взята, могла уложиться и взять детей на родину? Теперь уже нам было видно, что дело идет к концу, и что скоро, вероятно, всех нас возьмут. Поэтому я поспешила с отправкой ссыльным некоторых вещей. Встаю утром, а матушка Анисья говорит: «Если вас, матушка, возьмут, то и мне уже не жить. А если бы вы наняли комнату в Белеве, мы бы туда переехали. Туда я могу, потому что отец приехал бы на лошади и поехали бы на телеге». Я сразу согласилась и, даже не переодеваясь, в стоптанных туфлях, только захватив кофту, поспешила на вокзал, так как скоро должен был отходить поезд, а Поля осталась с больной. Это было 27 августа. В Белеве я направилась прямо в Единоверческую церковь. Там, в старушке, жила целая группа сестер, которые часто приезжали к нам, когда в Козельске был батюшка Никон. Они сочувственно встретили меня и пообещали, что квартира найдется, можно переезжать, а пока побыть у них. Кроме большой старушки, где они все жили, у них было еще помещение. Церковь была двухъярусная. Служба летом у них проходила наверху. Там, напротив церковных дверей, было большое помещение, где обыкновенно принимали архиерея. Здесь меня и поместили. Возвращаться домой меня не отпускали, а советовали пробыть еще день, чтобы на праздник усекновения главы Иоанна Крестителя приобщиться святых тайн. Я согласилась. Тем более, что так удобно было приготовиться в этом уединенном помещении. При этой церкви, кроме единоверческого священника, жил еще и иеромонах с Афона. С вечера он меня поисповедовал, и в день праздника я приобщилась святых тайн. До обедни в храм пришла моя племянница Женя. Оказывается, накануне она приехала к нам в Козельск, чтобы провести с нами несколько дней отпуска. Не застав меня там, она решила поехать в Белев, чтобы оттуда вместе ехать домой. Она была такая радостная, довольная. Но вот днем из Козельска приходит телеграмма, что меня ждут. Конечно, я все поняла. Мы с Женечкой поехали вместе, так как в Сухиничи, где она в то время работала, надо ехать через Козельск. Поезд остановился в Козельске. Я попрощалась с Женечкой, оставив ее на площадке вагона, а сама пошла по платформе. Здесь ко мне сразу подошли двое в военной форме. Как я потом узнала, Женя с площадки увидела это и соскочила, чтобы побежать за мной. Но один конвойный сказал ей тихо: «Садитесь скорее обратно. Она поедет в Сухиничи этим же поездом». И она успела вскочить обратно. А в Сухиничах Она увидела, как к поезду подъехала легковая машина, и меня увезли. В вагонах было душно, накурено, а я еще никак не могла оправиться после болезни и часто чувствовала дурноту. Наконец мы приехали. Меня пересадили в автомобиль. Я сидела с кем-то рядом, мы молчали. Была уже глубокая ночь, накрапывал дождь. Я как будто и не волновалась. Довольна была, что так вышло, то есть, что я успела подготовиться к святым причастиям. Автомобиль подъехал, мы куда-то вошли, с шумом начали отпирать двери. В это время я как будто дрогнула, что-то будет дальше. Меня впустили, и сразу меня обступили все наши сестры, которые жили с матушкой Ириной и с нами прежде, и еще некоторые. Меня стали обнимать, целовать, весело все заговорили, а мой провожатый в недоумении стоял и смотрел на эту картину. Помню, сказал что-то ласковое и ушел, заперев нас. Здесь были только дощатые нары, которые занимали всю стену. В головах было сделано возглавие тоже из досок. Мне дали лучшее место на самом краю, и кто-то из сестер даже уступил мне свою подушечку-думочку. Мы все говорили и не могли наговориться. Прошло немного времени с тех пор, как их взяли, но сестрам казалось, что это целая вечность, что за это время могло произойти много перемен. Они расспрашивали обо всех. Сестра Мариамна, родная сестра Ирины, была очень обрадована, что я проводила на родину матушку Ирину с дочерьми. Оказывается, здесь мы были еще в ГПУ. Необходимые книги для чтения правил сестры каким-то образом получили, и здесь можно было исполнять все правила. Но враг рода человеческого во всякий момент вносит свое зло. Вот и здесь, казалось бы, как хорошо, только своя семья, все нужное есть, можно исполнять, никто не мешает, тишина. Как полагается и как говорят старцы, когда несколько человек соберется, то хорошо, когда они все участвуют в молитве. Читала здесь одна, Катя Толстая, и я предложила, хорошо, если бы и другие принимали участие. Та расстроилась и бронила меня сестрам. Мне было тяжело. А кроме того, у меня прорвалось. Мать Мариамна была у нас хозяйкой, когда мы жили вместе. Мать Мариамна, вы теперь ведите порядок, то есть смотрите время, когда чай, когда обед, приятнее так будет, а не то, что в разброд. И Кате показалось обидным, что я ее называю просто Катенька, а Мариамну — мать. Между тем я к ней всегда очень хорошо относилась и, зная ее совсем молоденькой, так называла. Она в Козельске жила далеко от нас, но часто приходила к нам, когда у нас собирались сестры. Такое недовольство было, конечно, некоторой тенью в нашей жизни, но, видно, без этого нельзя. Слишком хорошо бы нам было. В хорошую погоду нас выпускали погулять во двор, в разное время с соседними камерами. Так мы пробыли до воздвижения Честного креста. К Кате часто приезжала живущая с ней сестра. Ко мне иногда приезжала Поля спросить, что мне надо.